Слушайте 49-й выпуск «Технокотиков». Сегодня 18 июля 2021 года. И в студии Дима с Юлей.
Привет.
Привет. И давай я сегодня начну с фоллоуапа нашего традиционного. Потому что мы рассказывали недавно про полет в космос, который должен был состояться уже скоро. Там розыгрыш велся. В общем, основатель Амазона Джефф Безос собирался стать первым человеком, который запустит первый пассажирский полет в космос. И тогда мы еще сказали, что его конкурент, британский миллиардер, Ричард Брэнсон, по слухам, сразу встрепенулся и тоже решил ускорить свою программу, которая должна была быть сильно позже. Он такой: все, через неделю уже летим сразу за Безосом. Ну, короче, чувак соврал, у него явно пригорело где-то в одном месте. Я прям представляю, как он вошел, открыл дверь с ноги к своим инженерам и такой: так, пацаны, эта сволочь из Амазона летит уже послезавтра, нужно до завтра что-то сделать с нашим кораблем, чтобы летело. И пацаны сделали. И он полетел вообще, все были в шоке. Но чувак собрался, собрал свою команду, они все сели и вот уже слетали в космос, уже вернулись, все. Ричард Брэнсон теперь официально первый, я не знаю кто, пассажирский космонавт. Вот так вот.
Кайф.
Как тебе такое? Маску Безос.
Маск, да, интересно, что Маск по этому поводу сказал.
Не знаю, что Маск, но Безос его потом поздравил в Твиттере. Наверняка про себя подумал: вот же британская сволочь. Но ничего, поздравил. Тоже там сидит теперь, думает, как бы хоть что-нибудь теперь из этого выжать. Потому что первым у него уже быть не получится. Скорее всего, что-нибудь придумают. Вот, а... Ну, у них, конечно, есть плюс, они на 20 километров выше полетят, да, мы там рассказывали, этот же спейсшип Брэнсона, он только на 80 километров летает, ну, херня, всего 80 километров, да, всего 8 раз выше, чем самолет, да-да-да, но линия-то Кармана находится на 100, это все обязательно критики скажут, критики идут нафиг, потому что НАСА дает лучики с 80, и Брэнсон видел космос, а критики нет, так что, короче, я бы слетал, пофиг, что 80, мне нравится, были очень красивые картинки у них с борта, там прямая трансляция велась, счастливое лицо самого деда, там вид из иллюминатора с закругленной землей, там черным небом, вся вот эта вот красота, вообще круть, да,
кайф.
Вот. Трансляция была прикольная потом с вручением, то есть у них все было заготовлено, они сели, там сразу ангар, куча народу, видимо, это сама компания, космонавт канадский знаменитый пришел, Хэтфилд, который, помнишь, записывал видео, где он на гитаре играет в космосе песню Дэвида Боуи «Space Oddity».
Да нет, конечно.
Блин,
я пропустила это.
Тебе и всем слушателям рекомендую прям гуглить, идите «Space Oddity in Space». Классная песня Дэвида Боуи про чувака, который потерялся в космосе. Такая, знаешь, записана еще в эпоху вот первых открытий, когда люди только начали летать. И вот крутая вещь, да. Канадский этот космонавт взял с собой гитару, полетел в космос с ней и записал там кавер. Как тебе такое?
Да, короче, вот это круто, да.
И они позвали именно его, наверное, как самого веселого космонавта, потому что Брэнсон тоже веселый дядька, вручать им, там, они такие заколочки, у них были специальные, он их там официально объявлял астронавтами, всех поздравлял. Вот. Ну, в общем, прикольное видео, все не буду рассказывать. Если не видели, посмотрите. Интересная, реально прикольная была такая процедура, у них церемония награждения. Короче кайфы.
Звучит как прикольная эта тусовка.
Да. А теперь все, теперь ждем ответа Безоса, который полетит аж на 100 км. Кстати, насколько это высоко? Посмотрел я Тайсон на Нил Деграсс тоже. Знаменитый написал для сравнения для тупых вроде меня. Если Земля, представь, что глобус, да, такой школьный, вот она такая вот перед тобой, как глобус, то расстояние, на которое улетает вот этот вот кораблик, 2 миллиметра примерно по сравнению в масштабе этого глобуса. Вот на такой высоте вот уже космос у нас считается. Вот ровно столько у нас атмосферы есть.
Тю.
А, да. А космическая станция аж на целом 1 сантиметре.
Звучит круто.
Да. Как думаешь, на каком расстоянии будет Луна в таком масштабе?
Ну, видимо, тоже не очень далеко, да? Сколько?
10 метров.
Да
ладно.
Это
вещь, которую мало кто оценивает, да. В московском планетарии есть похожая хохма, там ты выходишь на крышу, стоит глобус, ну, только большой, такой метра два, наверное. Они говорят: вот тут станция, тоже тебе ее показывают, вот так близенько, вот тут все. Говорят: угадайте, где Луна? И ты такой, не знаю, вот тут, наверное. Говорит: не, посмотрите, вон на соседнем доме мы ее закрепили. Масштабе. Поворачивайся, на соседнем доме реально висит макет Луны далеко от тебя. Вот поэтому так тяжело слетать на Луну. А Марс в таком масштабе был бы в масштабе глобуса школьного. 1,5 километра. Поэтому так охрененно тяжело долететь до Марса. Да, в общем, удачи, короче, Безосу, он тоже там полетит. Они уже придумали одну фишку, кстати, хоть как-то там перекрыть. Пообещали, что с ними будет какой-то там платящий некий 18-летний клиент. 18-летний, прикинь, кому-то везет.
А, это самый молодой астронавт.
Да, и он, когда полетит, станет самым молодым астронавтом в истории. Mm-hmm. Вернее, самым молодым человеком в космосе, в принципе. Не только астронавтов. Космонавтов молодых таких тоже не было.
Да, вот и мальчик симпатичный. Я заценила.
Кстати, для тех, кто думает, что сажать, вернее, хлопать пилоту после того, как самолет приземлился, это зашквар, тоже идите нафиг. Брэнсон на этом чудесном видео в реал-тайме хлопал своим пилотом, и я с ним согласен. Это было круто.
В общем, ну, слушай, это же такой полет значимый, как не похлопать. Ну, но вот он, кстати, все. Хлопал, когда уже все, прям остановились, потому что, знаешь, некоторые начинают хлопать, когда только
А вот я, кстати, не помню, но шасси заднее точно уже приземлилось, насчет переднего не помню. Ну, в общем, где-то там на полосе, по-моему, еще ехали. Ну так, хлопайте пилотом, короче. Брэнсон знает что-то про самолет, он сделал свое состояние частично на авиакомпании.
Окей.
Да. Короче, на этой позитивной ноте передаю тебе слово для менее позитивных новостей.
Черт, у меня теперь после этой позитивной новости я тут со своей... Окей, ладно. Я начну, наверное, с вопроса. Ты встречал такое понятие, как цифровое бессмертие для DevTech еще на английском?
Слушай, ну только в это, в какой-нибудь научной фантастике, в фильмах, где к тебе в голову загружают чью-нибудь память, значит, он типа бессмертный, а ты больше никто.
Ну, в принципе, да, но... К этому все идет. На самом деле, я просто нашла новость к сегодняшнему подкасту и потом пошла, знаешь, как обычно по цепочке идешь, и для тебя открывается новый чудный мир. Выяснилось, что цифровое бессмертие — это просто уже не термин, а целая индустрия, там куча вообще различных проектов, которые над этим работают. Вообще, наверное, начну с предыстории, как все, как я пришла к вот этому, к этим всем новостям.
Начну с признания, что...
Нет, я начну с признания, что я сижу в ТикТоке, я туплю там периодически. Так, да. И в марте месяце, мне кажется, ну, неважно, весной где-то, появился тренд, когда люди оживляли фотографии. То есть там появился сервис, называется, сейчас вспомню, как он называется, что-то такое, Deeply Nostalgy или что-то такое, ну, неважно. И вся суть заключается в том, что ты закрываешь фотографию, и искусственный интеллект, естественно же, делает анимацию. Ну, там, глаза моргают, взгляд начинает переводить.
Ну, да. Такая, кстати, ну, старая хохма, ей уже пара лет.
Ну да, старая хохма, кстати, да. Ну, видимо, вот знаешь, ТикТок иногда какие-то старые тренды начинает по новой обрабатывать, и оно опять выстреливает. Но в целом прикольно. Некоторые начали просто там прикалываться, оживлять все, что можно. Помнишь вот эту заставку страшную телеканала «Вид»,
которая пугала
да,
детей
да, да, в детстве? Да. Вот ее тоже пытались оживить.
Да ее оживлять не нужно, я писался от ее вида еще в статическом варианте.
Да, это просто страх, этот страх детей 90-х на его. Представь, она и так вызывает страх, а ее еще оживили, когда она начала глазами моргать. Ну, в общем. А к чему я это все веду? Меня тогда напрягла история, что многие начали с помощью этого приложения оживлять фотографии умерших людей. Мне что-то показалось, что это как-то стрёмненько. И вот сегодня я тоже нашла новость.
Когда давно умер.
Да, вот, когда давно умер. Меня, в принципе, знаешь, когда я ок с тем, чтобы оживить фотографию какого-нибудь человека, во-первых, которого я не знала, и который жил давным-давно.
Который умер до того, как видео появилось, только фотография.
Да, то это ок. А там были, выставляли люди фотографии людей, которые умерли недавно, там, год назад. Знаешь, там, какая-то девочка, там, не знаю, у нее муж умер год назад, вот она там пытается оживить вот эти фотографии его. Мне показалось, что это как-то странненько. Ну, по крайней мере, для меня. Я, например, не готова запускать это приложение на фотографиях людей, которые умерли, ну, моих близких, которые умерли недавно. Да.
Понять можно, да.
Вот, потом вот сегодняшняя новость, которую я нашла, это то, что снимали документальный фильм про одного шеф-повара, и там была история, что в конце он, по-моему, или письмо какое-то записывает, или просто речь какую-то толкает, и там были часть речи, которую он произносил, когда был жив, ну, то есть это просто аудиозапись. Но были фразы, которые он при жизни не произносил. Опять же, искусственный интеллект обработали все его голосовые записи и воссоздали эти фразы его голосом. То есть, грубо говоря, опять же, голосом покойного говорит искусственный интеллект. Я такая подумала, ну это тоже как-то стрёмненько. Потом я пошла дальше искать. И оказалось, что вот это оживление фотографий и вот эти всякие игры с аудиозаписями, когда там голосом покойного что-то произносят, это вообще капля в море. И в итоге получается сейчас, что очень много различных направлений, которые пытаются приблизить к тому, чтобы вот как раз-таки достичь этого цифрового бессмертия. На самом деле, сейчас будет вообще неожиданная история, там просто несколько различных проектов и различных историй, связанных с цифровым бессмертием. Например, в прошлом году Ким Кардашьян поздравлял покойный отец на 40-летие ее. Там сделали голограмму ее отца, который появился во время праздника и начал ее поздравлять с днем рождения.
Тоже криповато.
Да, тоже криповато.
Хотя я не знаю, это Ким Кардашьян, и все можно.
Ну, да,
я бы фриканул в этот момент. Месте,
да, и на самом деле действительно люди разделились на два лагеря. Одни говорили, ой, это так прикольно, так классно, да, что вот нам сейчас доступны такие технологии, которые позволяют, ну, ощутить, грубо говоря, присутствие там каких-то людей, которых уже нет в живых. Другие говорили, что это просто жесть какая-то, и нельзя такое делать. Ладно. Ну, вообще с голограммами давно играются, там, например, Майкла Джексона было выступление, ну, да, да, в виде голограммы,
Тупака.
Там еще Тупака, да, но это, мне кажется, не совсем то, потому что это просто, они же,
ну,
просто, по-моему, воспроизводили,
оживили,
да, но они же, по-моему, просто воспроизводили какое-то выступление, нет?
Фанеру, да, вот, да, да, вот. Они воспроизводили,
да,
старые,
вот,
записи.
То есть это ж не было такое, что они имитировали, не знаю, то, чего не происходило при жизни.
Ну, а сейчас нейроночки зашли далеко вперед, а теперь,
да,
они могут,
да,
даже,
да,
рекламировать,
да,
новую пасту Colgate за большие деньги.
В смысле?
Ну,
а,
в смысле?
Ты имеешь в виду звезды, да?
Ну да,
я
родственники покойного
уехала.
С удовольствием продадут права на его голос,
да,
и,
да, да,
на новый Colgate или на полеты в космос.
Угу. А дальше еще, ну понятно, вот эта голограмма сейчас есть, пытаются воссоздавать уже неживых людей. Потом появились чат-боты. Последняя новость — это то, что Microsoft запатентовал вот эту технологию, то, что они могут создать чат-бота, который имитирует общение любого человека. И вот это тоже, на самом деле, криповая история. Причем это не только Microsoft, там еще давным-давно был какой-то или стартап, или какая-то компания, которые пытались вот сделать этот чат-бот, который разговаривает от имени умершего человека. На самом деле... Про чат-ботов, мне кажется, тоже давняя история. Я помню, когда я училась...
Это, наверное, самая давняя из всех. Они появились,
да,
еще до того, как научились голос красиво накладывать,
да, да,
на любую,
да,
речь.
Да, чат-бот — это давняя история. Я помню, что меня очень впечатлил чат-бот, который имитировал общение от в «Гарри Поттере», дневник от Тома Редла. Помнишь? Смотрел «Гарри»,
да,
Поттера?
Да, 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 была такая
не
серия.
Говори мне, что я не смотрел «Гарри Поттера».
Я смотрел «Гарри Поттера». Я даже читал,
да,
«Гарри Поттера».
Вот,
или
все отлично.
Да.
Нет, все отлично, нормально. Все этот на одной волне. Смотри, там был вот этот дневник Тома Редла, и там была приложуха, когда открывается вот этот дневник, ты там что-то пишешь, и тебе вот это воссоздаются эти... Вот как «Гарри Поттер» общался с Томом Редлом через дневник, так и вот это приложение тоже так же общалось с тобой. И он реально отвечал очень круто, вот в таком же стиле. Реально было очень классно с ним чатиться. Ну, в общем, да, это лирическое отступление. А в целом сейчас вот воссоздают вот этих чат-ботов, которые имитируют общение живого человека. Точнее, человека, который уже нет в живых. И, кстати, это было в «Черном зеркале», естественно.
Ну, не
сказать. Ты не смотрел эту серию?
Мне это удивляет. «Черное зеркало» — это тоже, они берут готовый тренд, который уже есть, и снимают про него серию.
Ну, в целом, да, но там они немножко пофантазировали на будущее, то есть там же все начинается только с чат-бота, а потом это как превьюшка, это то демо-версия. Ты сначала чатишься с чат-ботом, потом тебе предлагают перейти на новый уровень и заказать доставку, ну, робота-человека, который будет уже
это
полноценный
человек. Следующий шаг. Если честно,
да,
чат-бот,
да,
вообще не впечатляет. Я стиль половины людей, наверное, даже не опознаю по чат-боту.
Ну... Не знаю, тут сложно на самом деле. Все равно же есть какие-то фишечки у людей, словечки, есть, которые они используют. И, в принципе, этого уже достаточно просто вставить в речь, в какой-то текст, чтобы воссоздать иллюзию того, что ты общаешься с этим человеком. Ну, ладно, да, чат-боты — такой момент спорный. Есть еще вот эта криповая история, мне кажется, была, но она тоже давно была, в 2016 году у какой-то женщины умерла дочь, и она заморочилась, ну, точнее, не она, она, видимо, нашла какую-то команду разработки, которые сделали ей VR с ее дочерью, с ее голосом, и она вот теперь там в этом VR может с ней общаться. Тоже, мне кажется, криповенько.
Ну, короче, нейроночки наконец нашли огромный рынок, причем среди умерших. Да. Не сказать, что я удивлен, но я не думал, что так быстро это произойдет, это точно.
Да, и вот все идет к тому, что вот сейчас все стремятся. Есть люди, которые на самом деле уже задумываются при жизни своей, то есть не то, что там родственники пытаются как-то воспроизвести потом присутствие человека, а некоторые сами заморачиваются, там записывают свои тексты, голосовые, видосики, чтобы потом можно было куда-нибудь это загрузить и потом воссоздать свой аватар. Да, кстати, вот воссоздают еще аватары.
Это вот, ну, что именно? До того, как нейроночки появились, приходилось только так и делать. Я тебе больше скажу. Лет 10 назад мне такое приложение заказывали писать. Типа, боже, ты там умираешь, они как-то об этом узнают автоматом и рассылают.
Автоматом?
Ну, в некоторых странах у тебя же есть, скажем так, государственная база, и ты можешь получить запись о том, что человек умер. Ну, не везде. Да. И, короче, типа автоматом рассылали родственникам то, что ты там записывал. И там можно было позагружать видео, там фотки, тексты и так далее. И серии «Привет, дорогие мои, меня больше нет, пока».
Оно еще живо, это приложение?
Это, кстати, нет, но есть много других сейчас. Ровно то же самое продают.
Да, ну, в общем, все вот к этому идет. Вот эти аватары, голограммы, всякие чат-боты, вот VR, да, пожалуйста, создавай себе VR-мир, в котором ты можешь общаться с, там, не знаю, с умершими друзьями, родственниками. И, в принципе, да, там, если вспомнить про то, как сейчас нейросети работают, например, там, да, можно воссоздавать какие-то музыкальные произведения, которые будут похожи, да, на произведения, не знаю, того, что Моцарт, Вивальди, там создают картины. И, по идее, реально можно сделать вот этот вот цифровое бессмертие, когда у тебя, например, будет аккаунт, который будет там периодически в Твиттере делать какие-то записочки, и будет создаваться эффект, что человек до сих пор здесь. И интересный момент, что там был один тип тоже, который заморочился с вот этим цифровым бессмертием, так сказать. У него отец заболел раком. Я, естественно, уже не помню ни как его зовут. Но неважно. У него отец заболел раком, он целенаправленно делал с ним интервью. То есть отец сидел там и рассказывал про анекдоты, травил всякие, рассказывал какие-то истории жизни из детства. И потом он тоже вот так же воссоздавал, так сказать, чат-бота, с которым мог пообщаться любой, и он мог рассказать какие-то истории свои. И я такая думаю, наверное, с одной стороны, интересно будет жить, там, не знаю, поколению лет там, через 100, когда они смогут пообщаться с какими-то своими прабабушками, прадедушками, вот в таком формате, да, когда будет создаваться иллюзия, что ты общаешься с живым человеком. С другой стороны, вот эта вот история, когда буквально, там, не знаю, недавно похоронили человека, а потом уже начинают от его лица, там, не знаю, писать какие-то тексты, воспроизводить его речь, делать его какой-то голограммой и так далее. Мне кажется, что это криповая история какая-то.
А не переживай. Скоро все офигеют, да, примут какие-нибудь законы, и потом по закону большинства штатов и большинства стран будет обязательно где-нибудь писать внизу каждого такого сообщения. Этот текст генерен мертвой нейронкой, и ты каждый раз это будешь видеть, и всем это очень быстро надоест. А вот не записать знаю, на думала, будущее мне нравится. Мне нравится. Я бы своих позаписывал. Это уничтожит цивилизацию к чертовой матери. Вот сейчас как? Ты знаешь, что есть скатившаяся вообще просто в наркоманию и проституцию молодежь, и есть героические предки. Предки всегда героические, ты их лично не видел, поэтому не видел, какой фигней они занимались. А тут ты сам себе назаписываешь, ну, вернее, своим этим.
Ну потом, да, у них какой-то ореол.
покажешь им себя настоящего. Они потом включат, ну что, посмотрим детку про бабку. А детка про бабку, там вообще жгут, машут хайрами на панк-концерте, ширяются. Я не знаю, что еще делают. Они такие, так вот какие они были. А папа с мамой сидят в углу, краснеют, такие, да, зря мы это показали. В общем, цивилизация умрет, потому что совершенно нельзя будет говорить, вот твой дед в эти годы. А он такой, смотришь, а твой дед в эти годы вообще просто такой был утырок.
Ну, я не вообще в таком ключе не думала. Я думала наоборот. Ну, представь, там пообщаться с какими-нибудь выдающимися личностями можно будет. Чат-бот же не обязательно будет доступен только родственникам. Не знаю,
выдающиеся личности тоже бывают с чувством юмора. Ну, я, конечно, не выдающийся, бывает. Но я, если буду в ближайшее время умирать, я обязательно запишу тупых видосов всяких разных, чтобы на моих похоронах все просто офигели вообще.
Окей. Окей, оставь ну, это пока.
Я же хочу весело, чтобы было. Че грустить-то? Смысл?
Не, ну да, я согласна. Не, я вот когда ты начал говорить про законы, про вот эти подписи, я вообще подумала про другой закон, а-ля там, не знаю, что нельзя воссоздавать, ну, точнее, имитировать там, покойного человека, там, не знаю, лет 10, например,
а
или 20, или, например, только через
нельзя. Вот насчет имитации, там уже сейчас, во всяком случае, в США, я не знаю, приняли или не приняли, но я видел обсуждение на тему того, что, в принципе, когда осознали, что нейроночка сейчас так может, любая, и любой идиот может пойти в интернет, скачать и запустить, и, собственно, так уже делают. Кстати, мошенники уже так работают. Тебе, когда звонят из банка и не говорят вечер фату, а говорят, у вас на счету транзакция подозрительная, то тебе это говорят не тем голосом, которым он на самом деле это говорил. Все уже работает, все классно. Будущее наступило. Да, короче, законы на тему того, что ты не имеешь права воспроизводить чужие голоса, они уже сейчас в работе, даже голоса живых, просто чтобы ну, не было такой фигни.
Хорошо.
Одно дело, знаешь, как они будут соблюдаться.
Ну да, не, ну тут как бы немножко разные вещи. Одно дело, когда это в целях мошенничества используется, другое дело, когда это используется, чтобы навариться там, не знаю, на горе людей. Просто можно же свихнуться немножко на этой теме. Представь, это люди некоторые без всяких нейроночек не могут отпустить эту историю с тем, что их родственники погибли. А тут их еще будут подпитывать всякими ботами, голограммами, видосиками, аудио, будут звонить от имени покойного. Это же вообще просто
трэш-пол. А вот с ним будет сложнее. Я, знаешь, я прям не уверен, что такой закон смогут протащить. Я прям представляю себе толпу протестующих. Они такие, не, мы имеем право на голоса наших усопших там родственников. Не знаю. Придется отдельно в завещании пунктом писать, типа, мой голос принадлежит ко мне, идите нафиг, можно играть только те три смешных видоса, которые я сам записал.
Да, кстати, прикольно, да, знаешь, вот эти видосы смотрите, не, ну, и тут же даже речь не про то, что там воспроизводить видосы, а то, что имитировать даже то, чего не было, то есть там какие-то текст или аудио делать, который покойный на самом деле не делал. Ну, представь, потом можно, ты умрешь, а за тебя нейронка будет всякую хрень нести.
Ну, скорее всего, будет, в массы. Так устроена нейронка.
Ну да, ну вот. Я про
просто
это
надо отдельный спецвыпуск делать про нейроночки, которые текст останавливают. Потому что это очень интересно. Они же очень тупо работают. Она, по сути, продолжает фразу, которую ты сам начал, по имеющемуся у нее списку других фраз, которые она знает. Чем больше у нее их есть, тем лучше она и продолжает. Все. Вот так работает.
Ну, кстати, вот я когда читала новости про вот эти вот всякие чат-боты, там они продолжают обучаться, то есть когда они общаются с родственниками, то есть родственники тоже какую-то информацию там могут давать, и они, по-моему, тоже да, продолжают обучаться,
подстраиваться. Да, это трансфер-лёрнинг, то есть у него есть базовая нейронка, которая учится очень долго, чтобы научиться понимать язык, а потом поверх этого она дообучается для того, чтобы повысить веса тех слов, которые чаще всего встречаются в речи у конкретного человека. И таким образом она как бы затачивается под это дело. Вот. Ну или не в речи конкретного человека. Нет, реально нужно делать спецвыпуск, потому что...
Ладно, все, сворачиваемся.
Microsoft же выпустил своего Copilot, который код за тебя пишет. И мне пришел инвайт, и я получил бетку.
Это пишет
за меня код. Это та же самая идея, абсолютно. То есть ты его можешь натренировать на языке там, русском или английском, и он будет продолжать фразы. А можно тренировать его на Python, Java и JavaScript, и он будет продолжать функции.
Так подожди-ка, то есть можно не работать, да? Ты просто ставишь этого...
Ну вот это как раз вопрос о том, насколько хорошо он работает. Там это такой смешной код получается.
Ну, слушай, очень похоже на человеческий код, на самом деле. Что думаешь, люди смешной код не пишут?
А, так он и есть человеческий. Это, по сути, такой очень умный копипаст.
А, ну, типа он просто, да,
так
обрабатывает
нейронка,
всю информацию.
Да, они обработали там миллиарды-миллиарды строк, и теперь просто из них как бы собирают по-умному новые, но такие же.
Да.
А тут буду собирать из твоих, да, из твоих чатиков тебя.
Ну, видимо, да, все только начинается с этими нейронками.
Подумай об этом с позитивной точки зрения. 2152 год, вы слушаете миллиардный выпуск технокотиков, мы все еще в эфире. Все уже умерли, к чертовой матери.
Продолжаются какие-то новости идти, да.
Слушай, надо будет автоматизировать, я должен написать такой скрипт, это будет круто.
Боже. Ну, ладно, кстати, запомним этот момент, запомним эту идею.
Запомним, перейдем, да. Короче, мне дали доступ к этой бетке этого Copilot, поэтому код за меня генерит. А в бетку GPT-3, базовой нейронки, на котором Copilot основан, которая генерит любые тексты, к сожалению, мне инвайт так и не пришел. Я жду, когда она в паблик выйдет. И вот тогда можно будет генерить котиков на 300 лет вперед.
Жесть. Ладно, давай к твоей новости, а то мы что-то увлеклись.
Кайфы. А что, было интересно? А у меня грустная новость, у меня еще хуже, чем у тебя. Все.
Ну давай, удиви.
Паранойя мировая на нереальных высотах снова. Журналисты Reuters раскопали следующее. Короче, ты знаешь, так современные, может, есть знакомые родители, которые ходят сейчас по всяким больницам, очень много анализов сейчас сдают. Мамы и папы, кстати, тоже перед родами.
Да, это я много анализов тоже сдаю. Что там про родители, пожилые люди? Это я, пожилые люди, 30+, да.
Ну ладно. Короче, и это, в общем, хорошо. Можно заранее узнать о всяких там отклонениях. Ну, хотя не всегда это хорошо. Если тебе заранее говорят, что у тебя, не знаю, будет ребенок с синдромом Дауна, ты, наверное, очень серьезно задумаешься, да, и тут много этических вопросов возникает. Потому что это можно определить по ДНК, да, это генетический синдром, он однозначно определяется по ДНК, можно понять. Вот, и один из крупнейших поставщиков тестов подобных, китайская компания BGI, на их счету, по их собственным данным, около 8 миллионов тестов уже сделано, 8 миллионов пациенток, соответственно, сдали им кровь. И тут, короче, Reuters чего выяснили? Reuters выяснили, что они имеют чуть-чуть больше крови, чем нужно, чтобы просто тебе оставить результат. А остаточки они используют дальше повторно, получают с них дополнительные данные, эти данные сохраняют себе и на их основании проводят, ну, как бы сказать, эксперименты, тесты, исследования. Да, исследования. То есть статистические исследования в основном, поскольку у них есть еще, кроме самого ДНК, данные матери, такие как ее рост, вес, страна проживания. Это все же записывается, когда ты тесты сдаешь, потом отправляется им, и это все, короче, где-то там в Китае у этой компании находится. Как думаешь, нафига?
Да, вот я хотела задать этот вопрос, а что дальше с этим делать?
Ну вот, честно говоря, от этой самой мысли немножко страшно, но на самом деле базовых применений уже сейчас можно набрать, наверное, десяток. И ну что они делают? Ну, берем миллион тестов ДНК, у них их есть несколько миллионов, да, натравливаем на них нашу любимую нейроночку, там, машинное обучение какое-нибудь.
Куда же смотрим, без нее?
Какие характеристики человека можно угадать заранее. То есть на таком большом объеме данных можно гораздо больше предсказаний сделать. И это не фантазия. Reuters именно так и отследили. Они просто следили за публичными научными публикациями. Потому что когда делаешь научную публикацию, ты должен ее где-то, ну, собственно, опубликовать, наполненная публикация. И они смотрели, что публикует BGI. И на основе их данных они там, о, у вас тут очередное исследование на основании там до 3 миллионов там данных от беременных женщин, где они взяли, очевидно, из своих собственных тестов. И, короче, вопрос, а что плохого, да? Ну окей, провели исследование, чего-то там поняли про людей, наверное, даже хорошо. Но чего все боятся? Во-первых, Китая, да, он известен много чем. И в первую очередь дискриминация. Представь, что вот эти данные, они продадут, например, а регуляции нет, то есть можно продать страховой компании. Скажет, что у тебя высокий риск порока сердца. Они тебе поднимают цену страховки в 100 раз. Кто им это запретит? Никто. Даже, кстати, в США нет такого закона. Тебе не могут дискриминировать по базовой медстраховке, но вот по таким дополнительным вполне. То есть им как бы чисто легально они имеют право. Да, даже лучше. Допустим, ты как бы не давал нигде явно право на свое ДНК. Но твоя мама, когда тебя собиралась рожать, дала. И все, с этих моментов ДНК не меняется. Оно уже у них есть в базе. Оно один раз утекло, и все, оно уже принадлежит кому-то. Вернее, не принадлежит, но оно у них есть, и с этого момента они про тебя все знают. И не отузнать это обратно нельзя. Во всяком случае, сейчас. Если у тебя есть сестра, там, брат, особенно если у тебя близнецы, кстати, и они пошли сдали тест, то твое ДНК снова есть у кого-то. То есть ты даже сам это полностью не контролируешь, уже как бы звучит немножко страшно. А мы еще не заговорили про дискриминацию, то есть там, в том же Китае, да, он знаменит своими, печально знаменит своими отношениями с уйгурами, с тибетцами, да, с которыми у них там конфликтные ситуации, которых там чуть ли не в концентрационные лагеря высылают. И типа можно же как-то, да, их там детектить или какие-то, может быть, дискриминационные меры проводить, типа выяснив какие-то проблемы, которые есть у всей популяции на основании такого большого количества тестов. И это как бы звучит как антиутопия, но один из тестов, который нашли Reuters, как раз был посвящен выделению данных уйгуров и тибетцев. Та-там-та-ра-там.
Да-да-да.
Страшно, да?
Весело.
На их месте я... Хотя им и так уже страшно, но, честно говоря, прям такие мурашки, не знаю, по спине. Короче, мне кажется, это не просто страхи. И... А что с этим делать? Вот это вопрос. И как бы если это развивать дальше, то, опять же, по тем же данным, которые официально публикуются BGI, они сотрудничают с государством. Да, на каких мощностях компьютерных они проводили эти свои тесты? Да? Нейроночку тренировать дорого, как мы уже говорили. Тот же GPT-3, mm-hmm. который тексты генерит, несколько миллионов долларов стоит натренировать. Просто натренировать стоит столько. На суперкомпьютере правительства они это делали. И очевидно, что власти просто так свой компьютер не предоставляют. Тебе представь, что ты, не знаю, престарелый диктатор, который мечтает собрать Великую Империю, тут у тебя появляется внезапно шанс определить, в какой семье родятся лучшие гвардейцы. Ты им воспользуешься?
Ну да.
И как бы, знаешь, а что теперь, да, вот Reuters выяснили, что BGI за это будет?
Ничего не будет.
Прикол в том, что они не нашли никаких признаков нарушения закона. То есть нету существующего законодательства, которое бы вот именно так ограничивало. И, по сути, ты, сдавая такие анализы, находишься в рамках пользовательского соглашения. А в пользовательском соглашении честно написано, что они имеют право использовать эти данные для своих исследований. Все. Их же никто не читает.
Ну да, слушай, ты знаешь, в чем прикол всей этой истории? То, что сейчас какая проблема, с которой мы уже сейчас живем? То, что перепродают вот все базы данных, знаешь, там, типа, телефон кому-то оставил свой, и все, а потом этот телефон разлетелся там по всем инстанциям, которые только в мире существуют. Да. А теперь, и это никак не контролируется, даже телефон не могут контролировать. А тут, пожалуйста, новая история с ДНК, и я уверена, что это будет такая же эпопея, будут эти просто базы данных продаваться, перепродаваться и разлетаться моментально по всем, кому это нужно.
Именно так. Тут по поводу того же Китая все переживали недавно за их social score, который не такой страшный сам по себе, но боялись, что его будут там компании между собой перепродавать, шарить друг другу и так далее, на этом навариваться, mm-hmm. потому что регуляции опять же не было. Ну, в общем, мне кажется, социал этот, в общем, кредит доверия государственный курит нервно в сторонке по сравнению с такими вещами. Потому что скор-то еще можно поправить, а ДНК фиксированная у тебя, mm-hmm. более или менее.
Ну да, это только, знаешь, как с этими сейчас с персональными данными, то, что ты должен запрашивать, чтобы удаляли из базы данных эту информацию.
Да, в общем, добро пожаловать в новый мир. Я не знаю, что сказать тем, кто собирается идти сдавать анализ. Читайте, пользуйтесь соглашение, смотрите, чей тест у вас там, от какого производителя. Может быть, у вас есть к этому вопрос. У меня бы были, это точно.
Да, будущее наступило.
Будущее наступило. Я вернусь просто назад, чтобы не заканчивать на настолько негативе.
Ну давай, да.
По поводу полета в космос. Брэнсон.
Внезапно.
Да, возвращаемся к родному, любимому нашему британцу. Объявил еще лотерейку. Мы в нее уже вписались. В общем, котики мечтают попасть в космос. Туда можно записаться бесплатно. Можно немножко денег дать и увеличить свои шансы. В общем, они разыгрывают там один билет. Всем советую. Идите на сайт,
запишитесь. Подожди, мы вписались. Мы вписались-то. Ты и Жора вписались?
Ну, там несколько билетов разыгрывается, я нас всех вписал.
Я вообще-то, ты меня не поставил в курс. Дело, что мы куда-то записались.
Не, я твой билет, если выиграю, дам кому-нибудь, себе, например.
Как мило.
Вдруг ты выиграешь, а я нет.
Понятно, вот так вот все происходит. Подписали вообще на авантюру. Окей.
Все. Всем пока.
Пока.
Летайте самолетами аэрокосмоса.